9 июля 1998 года музыканты-благовестники, составляющие камерный ансамбль, собрались в Харциске. Все вместе мы просили нашего Господа благословить предстоящую поездку, чтобы многие грешники, услышав благую весть, воспользовались возможностью спасения. 12 июля утром провели служение в Омском доме молитвы. Желающих послушать пришло очень много, покаялось 38 человек. В 18 часов благовествовали в селении Алексеевка. Братья поставили там палатку. Присутствовало более 100 человек, покаялось 33. По настоятельной просьбе благовестника из селения Николайполь мы поставили усилительную аппаратуру около его двора и допоздна пели, играли, проповедовали. В этом селе он единственный представитель Братства Совета Церквей. Слушателей собралось человек 120. Большинство из них были верующие. Никто не покаялся. 13 июля утром благовествовали в Полтавке возле клуба. Постоянных слушателей было около 70 человек, покаялось 6. Вечером провели служение в Азово, прямо на улице. Присутствовало около 100 человек, покаялось 23. 14 июля утром провели служение в Южно-Подольске. В клубе собралось 90 человек, 6 покаялись. Далее наш путь лежал опять в Казахстан, в Павлодарскую церковь. 15 июля утром свидетельствовали о Боге в казахском селении Аксу. В Доме культуры было очень мало людей, но один человек все же обратился к Богу. Вечером в Павлодарском молитвенном доме было столько людей, что сосчитать их не представлялось возможным. Покаялось 33 человека. 16 июля в 13 часов совершили служение в селении Табуны, Алтайский край. В доме молитвы присутствовало 110 слушателей. 10 из них покаялись. Вечером евангелизационное служение в Колунде. Дом молитвы был переполнен. Присутствовало 150 душ. Покаялось 16. 17 июля благовествовали в немецком районе. Утром богослужение в Доме культуры селения Гальпштадт. Собралось 140 душ. Покаялось 19. Вечером участвовали в служении в Доме молитвы селения Хабары. Более 200 человек слышали весть о спасении. Покаялось 12 грешников. 18 июля в 14 часов прибыли в просторный дом молитвы города Славгорода. Дом был наполнен. Покаялось 27 душ. 18 июля вечером провели служение в Яровом. В Доме молитвы собралось около 130 человек. Покаялось 13. 19 июля утром служение в Благовещенке. Большой светлый новый дом молитвы вместил не менее 300 слушателей. Покаялось 37. 19 июля вечером собрание в Суворовке. В клубе присутствовало 90 слушателей. 8 покаялись. 20 июля утром в клуб села Гоноково пришло всего 16 человек. 2 из них покаялись. Вечером богослужение в молитвенном доме Барнаула. Присутствовало около 300 слушателей. Покаялось 24. 21 июля благовествовали в кинотеатре Бийска. Собралось около 100 человек. 25 покаялись. Вечером мы снова в Барнауле. Молитвенный дом опять был переполнен. Покаялось 26 человек вместе с детьми. 22 июля в 12 часов совершили служение в музыкальной школе Заринска. Присутствовало 55 человек, покаялось 15. 23-25 июля мы работали в студии звукозаписи при Доме молитвы в Новосибирске. Господь позволил выпустить еще одну аудиокассету, 5-ю, под названием «Аллилуйя, Адонай». 25 июля после обеда нас срочно вызвали на неурочное служение в Белово, о чем стоит написать более подробно. За несколько дней до нашего приезда в Белово братья поставили палатку, где намеревалась трудиться группа благовестия. В Белово верующих нашего братства было всего несколько человек. Православные священники настроили народ против верующих и палатку разобрали. Братья дважды пытались восстановить палатку, но безуспешно. Городские власти встали на сторону православных священников. У нас не было намерения ехать в Белово, но ответственный за благовестие по Сибири Валентин Яковлевич Фот упросил нас прибыть к назначенному времени, чтобы совместными усилиями отстоять данное Господом право нести Евангелие всем людям. Это было очень правильное решение, соответствующее известному правилу – в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. Проезжая мимо назначенного для евангелизации места, чтобы изучить обстановку, мы увидели большое скопление милиции и солдат. Они не пускали верующих на место запланированного собрания. Верующие стояли небольшими группами рядом с пятиэтажными домами. Мы отъехали метров на 500 и остановились. К нам тут же подъехал легковой автомобиль с 4 офицерами милиции. Не выходя из машины, они некоторое время приглядывались к автобусу, но, вероятно, сделали вывод, что никакого отношения к проведению общения мы не имеем, и уехали. Помолившись, мы решили ехать к братьям на место общения. Водителю автобуса я сказал: «Смело проезжай мимо работников милиции и солдат, ни в коем случае не останавливайся и старайся заехать прямо в середину, где наши друзья». Он так и сделал. Взяв микрофон, я обратился к присутствующим. «Приветствуем всех вас, дорогие братья и сестры. Мы, представители русско-украинского братства евангельских христиан-баптистов, прибыли, чтобы тщательно расследовать и зафотографировать бесчинства, которые совершают православные в сговоре с местной властью по отношению к нашим единоверцам». Пока я говорил, один брат взобрался на крышу микроавтобуса и стал фотографировать происходящее. Мы ожидали бурной реакции со стороны солдат и милиции, но они были в полном бездействии. Мои сотрудники быстро установили основную усилительную аппаратуру. Местные братья, зная, что жителям близлежащих домов запретили предоставлять нам доступ к электросети, привезли переносную электростанцию. Таким образом, через 5 минут ансамбль уже исполнял первый гимн. Поборов чувство волнения, мы, как обычно, 2 часа совершали служение, проповеди, стихи, гимны. Люди все подходили и подходили. Было видно, что представители власти находятся в какой-то нерешительности. Господь так устроил, что Евангелие было проповедано всем. Потом солдатам кто-то купил мороженого, и они уехали. В конце был сделан призыв к покаянию. Несмотря на неподходящую, казалось бы, обстановку, 7 человек попросили у Господа прощения. Заканчивая богослужение, я обратился к жителям города. «Дорогие слушатели, вы были свидетелями, что мы проповедовали только из Библии. Неужели у вас есть такие священники, которые дерзнули воспрепятствовать проповеди Евангелия и разобрали палатку? Может, это сделали работники государственной безопасности?» В этот момент ко мне решительно подошел высокий сидеющий мужчина в гражданском и горячо сказал: «Клянусь честью офицера, поверьте, мы не разбирали палатку, это сами священники затеяли». Слава Господу, Он помог и в том месте совершить дело, которому мы призваны. 26 июля утром многолюдное собрание в Новосибирском доме молитвы по улице Севастопольской. Желающие слушать разместились кто где мог. Господь касался сердец. Более 50 человек обратились к Богу с покаянием. В 17 часов служение во втором доме молитвы по улице Прокатной. Присутствовало более 200 слушателей. Покаялось 9 человек. Покаяние было прервано нашим уходом, так как к 19 часам братья пообещали доставить нас в зарегистрированную церковь. Минут на 15 мы все же опоздали. Присутствовало не менее 300 человек. Здесь мы уже не торопились и старались больше рассказать о пути, которым идет наше братство. 15 душ произнесли молитву покаяния, открыто признавая свою греховность. 27 июля утром мы опять были в студии звукозаписи, а вечером совершили служение в молитвенном доме селения Пашино. Присутствовало 50 слушателей, 2 покаялись. 28 июля нас опять записывали в студии. Требовательные звукооператоры старались сделать безупречную запись. Вечером проводили служение в Бердском доме молитвы. Было около 70 человек, покаялось 22. 29 июля вечером совершили служение в Прокопьевске. Братья поставили большую палатку, но людей было гораздо больше, чем мест. Пришедшие плотным кольцом стояли вокруг палатки. Покаялось 42 человека, среди них были глухонемые. 30 июля утром благовествовали около кинотеатра в поселке Карагайлинский. Присутствовало около 100 постоянных слушателей, не считая большого числа прохожих. Под открытым небом покаялось 13 человек. Вечером богослужение в большом новом доме молитвы Прокопьевска. Людей было не менее 600. Покаялось 40 человек. Это было особенное служение. Слезы радости об обращенных душах смешивались со слезами разлуки с любимым пресвитером церкви Иваном Даниловичем Униженным. Он отошел в вечность 29 июля. Но евангелизационного общения никто не хотел отменять. Оно было как бы последней проповедью старца, фамилия которого вполне соответствовала его кроткому нраву. 31 июля утром мы заехали в скромнейшую хижину, где жил Иван Данилович, попрощались с его телесной хроминой, помолились с родными, а в 11 часов уже совершали служение в новом молитвенном доме Киселевска. Присутствовало около 200 душ, покаялось 38. В 18 часов богослужение в новом доме молитвы города Новокузнецка, Байдаевка. Пришли многие из зарегистрированной церкви. Всего слушателей было не менее 350, но покаялось всего 5. 1 августа утром провели служение в Кемерово. Нас радовало усердие братьев-сибиряков в постройке домов молитвы. Здесь тоже был новый дом молитвы, в который пришло 180 человек. Покаялось 32 души, в том числе 8 глухонемых. Вечером благовествовали в Юрге. Дом молитвы там очень маленький, и братья сняли дом культуры. Присутствовало 140 человек, покаялось 18. 2 августа утром провели собрание в доме молитвы города Томска. Было более 200 человек, 20 покаялись. Господь еще раз подарил мне встречу с дорогими братьями и сестрами, которые опекали меня в ссылке. Да воздаст им Господь своей милостью. Вечером совершали служение в доме молитвы Анжера Суджинска в присутствии 230 человек. В служении принимал участие один из старейших служителей Совета Церквей Борис Яковлевич Шмидт. Покаялось, включая детей и глухонемых, более 50 человек. 3 августа мы на пути в Хакасию. 4 августа утром и вечером благовествовали под открытым небом в деревне Мигна. Утром было очень мало людей, а вечером, когда друзья обошли селение и еще раз пригласили людей, собралось человек 90, покаялось 30 человек, включая детей. 5 августа провели 2 служения в Абакане, во дворе большого строящегося дома молитвы. На обоих богослужениях присутствовало более 300 человек, покаялось 30. 6 августа прибыли в Красноярск и совершили импровизированное служение в жилом квартале. Собралось человек 60 вместе с детьми, 19 душ покаялись. 7 августа утром благовествовали возле Дома культуры в Дзержинском. Здесь есть группа верующих. На служение собралось около 30 слушателей, покаялось 9 человек. Вечером евангелизационное служение в Канске. В большой палатке присутствовало более 90 слушателей. Покаялось 17 человек. Теперь в Канске есть дом молитвы и 2 служителя, переселившиеся из Кемерово. 8 августа утром благовествовали возле Дома культуры в Иланском. Покаялось 14 душ. Вечером свидетельствовали о Господе в селении Партизанское, во дворе детсада. Присутствовало более 100 слушателей, покаялось 27 человек. 9 августа мы опять были в Красноярске. За несколько дней до нашего приезда братья поставили палатку. Городские власти категорически запретили совершать служение, угрожая репрессиями. В 10 утра мы помолились и решили начинать служение. Люди подходили и подходили, так что пришлось поднять края палатки. Удивительно, но никто даже не попытался нам помешать. 22 человека обратились к Богу с покаянием. В 17 часов провели богослужение в небольшом доме молитвы Красноярской церкви. Сначала присутствовало человек 80, но к концу служения некоторые ушли. Покаялось 2 человека. Далее наш маршрут пролегал через труднопроходимые места за Ангария. Мы вынуждены были оставить свой автобус, наш дом на колесах, договорившись с водителем встретиться в Тулуне Иркутской области. По трудным дорогам за Ангария нас возили на 2 микроавтобусах опытные местные братья. За Ангария зовут «Медвежьим краем». Это название вполне соответствует действительности. Глухомань, где водятся медведи и множество зайцев. Люди очень мало интересуются духовными вопросами. 10 августа плыли на пароме по красавице Ангаре. 11 августа прибыли в Мотыгино. В 12 часов совершили служение в центре поселка. Люди проходили мимо. Постоянных слушателей было около 40. Графика проведения собрания в этой местности почему-то не было. Мы на ходу планировали с местными братьями наше дальнейшее служение. Слава Христу, и здесь есть души, горящие желанием нести людям весть о спасении. Молодой брат, переселяющийся в поселок Первомайск, не отходил от нас со своей просьбой, пока мы не согласились совершить там незапланированное служение. Нам опять пришлось переправляться через реку и отклоняться от намеченного маршрута. 12 августа в 12 часов благовествовали в Первомайске возле Дома культуры. Собралось более 70 человек, покаялось 7. Сейчас в этом поселке организована община. Вечером мы поставили усилительную аппаратуру около многоэтажных домов в Раздолинске. Многие слушали проповедь Евангелия, не выходя из своих квартир. Около нас собралось 80 человек, 7 из них покаялись. Один из покаявшихся сложил у наших ног кришнаитскую литературу. Далее нам преградила путь мелководная, но широкая и быстрая река. Наши водители додумались вывести вверх выхлопную трубу в микроавтобусах и перевезли нас через реку. До этого, пока мы совершали служение, они несколько часов провели в холодной воде, выискивая наиболее удобное для переезда место. 13 августа с трудом прибыли в Каменку, а слушателей у клуба собралось человек 25. Молитву покаяния совершил один мужчина, да и то в нетрезвом виде. Здесь я много раз вспоминал труд сибиряков-благовестников, которые затрачивали ради немногих душ много средств и сил. Вечером мы благовествовали в клубе поселка Орджоникидзе. Из 65 слушателей 13 человек покаялись. 14 августа отправились в Кодинск. Проезжая через селение Богучаны, решили провести служение в центре села. Остановившись, стали приглашать прохожих посетить богослужение в доме молитвы. У этого селения такое красивое название, но как мало люди интересуются духовными вопросами. Они проходили мимо нас, только человек 6 остановились и внимательно слушали. Вечером в молитвенном доме Кодинска собралось более 40 человек, покаялось только 3. 15 августа мы были уже в Иркутской области. В этот день провели 3 служения, 2 в Братске, слушателей было мало, но 8 душ покаялись, и 1 в Вихоревке около Дома культуры. Из 40 присутствующих только 1 душа обратилась к Богу. 16 августа прибыли в Тулун, где нас ожидал наш автобус. Утром мы провели молитвенное богослужение с местными братьями и сестрами в маленьком домике, где они собираются для прославления Господа. Днем и вечером благовествовали под открытым небом в разных районах города. На обоих богослужениях присутствовало около 100 слушателей, покаялось 16. 17 августа прибыли в Иркутск. Евангелизационное собрание было назначено в Доме культуры на 18 часов. Вместо отдыха мы согласились провести незапланированное благовестие в жилом квартале среди многоэтажных домов. Приглашали также слушателей на богослужение в Дом культуры. Слушали нас около 30 человек. Вечером в Доме культуры было около 70 человек. 10 покаялись. 18 августа благовествовали в поселке Мухор-Шибирь, Бурятия. Из 65 слушателей 7 человек обратились к Богу. 19 августа провели 2 собрания в Чите. На обоих служениях в Доме молитвы присутствовало 45 человек. 7 из них произнесли молитву покаяния. В Чите мы опять оставили водителя с автобусом, так как на Дальний Восток для автобуса дороги нет. 21 августа на поезде прибыли в Амурскую область, в Шимановск. В 13 часов благовествовали возле рынка и приглашали слушателей на богослужение, назначенное на следующий день в Доме молитвы. Вечером провели молитвенное служение с местными братьями и сестрами. 22 августа в 10 часов мы опять свидетельствовали о Боге возле кинотеатра и приглашали людей в Дом молитвы. В 14 часов служение совершали во дворе Дома молитвы, так как в доме все желающие не смогли бы уместиться. Из приглашенных пришло человек 50. К великой радости местных братьев и сестер 7 человек покаялись. Для нас это было маленькое обычное собрание, а для них большое благословенное, так как здесь уже 3 года не было ни одного крещения. Вечером мы посетили молитвенный дом зарегистрированной церкви. У нас создалось такое впечатление, что все 35 присутствующих еле-еле живы духовно. Покаяний не было. 23 августа в 10 часов совершили служение в Благовещенском доме молитвы. Из 110 слушателей покаялось 15 человек. В 16 часов провели собрание в зарегистрированной церкви. Присутствовало около 100 человек. Пятеро покаялись. 24 августа, соответственно плану, провели 3 евангелизационных служения в Знаменке возле Дома культуры. Из 20 слушателей покаялось 9. В Святорусовке, тоже возле Дома культуры, из 30 слушателей 4 обратились к Богу. В Ровно, тоже возле Дома культуры, присутствовало 45 человек, 12 покаялись. 25 августа утром благовествовали в селении Дим. Верующих там еще не было, но собралось более 50 слушателей. 15 человек покаялись. Некоторые со слезами рассказывали о своих родителях, расстрелянных за веру в Иисуса. В 16 часов в Поярково провели евангелизационное служение во дворе молитвенного дома. Из 60 сельчан покаялось 11. 26 августа утром благовествовали в Доме культуры поселка Бурея. Из 50 слушателей покаялось 10 человек. Вечером в поселке Прогресс провели евангелизацию возле Дома культуры. Это здание расположено на центральной площади, которую окружают многоэтажные дома. Мы решили в здание не заходить. Людей собралось на удивление много. Слушали очень внимательно. Прибывшие представители власти велели мне зайти в здание Дома культуры и стали угрожать арестом. Я заявил, что сейчас сообщу об их угрозах собравшимся на площади людям, и пусть они сами решат, продолжать ли нам служение. Представители власти запротестовали. В ответ на это я заявил, что должен идти к друзьям, но меня не отпускали. Служение продолжалось. Представители власти вызвали нашего солиста и с угрозой заявили, что дают нам час, и если мы в течение этого времени не уберемся, нам будет плохо. Брат спокойно посмотрел на часы, служение шло уже 1,5 часа, и сказал, что очень благодарен за предоставленное время, это даже больше, чем нам нужно. Покаялось в тот вечер 4 человека. Слушатели задавали много вопросов. 27 августа провели 2 служения в Свободном. На обоих собраниях возле разных домов культуры присутствовало около 60 человек, покаялось 15. 28 августа утром служение в небольшом молитвенном доме зарегистрированной церкви Белогорска. Присутствовало 50 слушателей. 3 человека покаялись. На поезде отправились в Хабаровский край. 29 августа в 4 утра прибыли в Биробиджан и только к 8 утра разыскали домик, где собирается группа верующих нашего братства. Почти не отдохнув, провели благовестие около дома. Присутствовало 25 слушателей, 3 покаялись. Сразу после служения поспешили на поезд, отправляющийся в Хабаровск. 30 августа в 10 утра, опять почти без отдыха, совершали служение в новом доме молитвы Хабаровской церкви. Присутствовало 90 человек, покаялось 10. В 20 часов мы уже были в молитвенном доме Комсомольска на Амуре. Церковь здесь молодая, в ней около 80 членов. Когда мы были здесь 2 года назад, нам запланировали 5 служений в один день. Тогда на последние 2 служения нам пришлось разделиться. Конечно, провести столько собраний полноценно было просто невозможно. Но это говорило о горячем желании церкви отдать на благовестие все силы. 31 августа, спустившись по Амуру вниз, совершили служение в Богородском. В просторном доме молитвы собралось около 70 душ. Покаялись 2 женщины, одна из них – ульчанка. 1 сентября совершили 2 служения в небольшом доме молитвы в поселке Булава. На обоих собраниях присутствовало 55 человек. Покаялось 3, одна из них – ульчанка. 2 сентября благовествовали в клубе села Нижнетамбовского. Из 40 слушателей 15 обратились к Богу. 3 сентября мы должны были ехать в Амурск, но директор школы в Нижнетамбовском упросила провести у них служение. Были собраны все старшеклассники. Мы много свидетельствовали об Иисусе Христе. К покаянию они не были готовы. К 13 часам мы все же успели на запланированное служение в больнице города Амурска. Слушателей было очень мало. Вечером благовествовали в каком-то общежитии. присутствовало около 50 душ, покаялось 11. 4 сентября утром прибыли в Комсомольск на Амуре. Здесь с нами произошла незабываемая история. Незадолго до нашего приезда христиане хоронили почившую в Господе старицу. Ее сын, нераскаянный грешник, был членом местной мафии. На похоронах присутствовал главный мафиози по прозвищу Джем. В прошлом он отбывал наказание вместе с Николаем Ерофеевичем Бойко. Расспрашивая о нем у верующих, Джем узнал о приезде нашего ансамбля и пригласил совершить служение у него в реабилитационном центре. Это был большой остров на Амуре, где Джем содержал освободившихся рецидивистов. Не предупредив нас, местные братья дали согласие на проведение собрания на острове, а утром сообщили нам об этом. Приехали мафиози на дорогих иномарках. Всех машин, включая джипы, было более 20. Джем, сидеющий крепкого телосложения мужчина, громко назвал мою фамилию. Я отозвался. Он задал несколько проверочных вопросов о Николае Ерофеевиче Бойко, на которые я быстро ответил, так как хорошо знал брата. «Ну что, поехали?» – спросил он. Я посмотрел на моих оробевших сестричек, мысленно помолился и с улыбкой ответил. «Конечно, поехали. Сейчас погрузим аппаратуру и инструменты». «Вам грузить не придется», — сказал Джем и скомандовал. «Быстро все погрузить». Крепкие, коротко постриженные молодцы, до сих пор молча стоявшие у автомобилей, мигом все погрузили и рассадили нас, 12 приезжих и местного пресвитера, по машинам. Одна сестра только на острове вспомнила, что ее скрипка осталась в доме молитвы. Так все было неожиданно. Колонна, которой все уступали дорогу, примчалась на берег Амура к закрытым воротам с надписью «Благотворительное общество сострадания». Ворота распахнулись. Нас пересадили в небольшие быстроходные катера, и минут 20 мы плыли по Амуру к загадочному острову. На берегу острова мы увидели стоявших плотной стеной его обитателей. Их было не менее 150. Подключившись к передвижной электростанции, мы приготовились к служению. По команде Джема слушатели расположились кто на лавках, кто на траве. Сам Джем сел впереди с двумя женщинами. Ему заботливо подали пиалу с чаем и рядом поставили горячий чайник. Вначале я допустил оплошность. Мне нужно было самому совершить молитву, тактично предложив слушателям встать. А я поручил начать служение молитвой сопровождавшему нас молодому служителю. Он громко, почти командным тоном, велел всем встать для молитвы. Джем сразу возмутился.
«Что? Сразу и агитировать? Не надо. Тут я командую. Мы тоже верующие. Могу крест показать. Вот батюшки к церкви асфальт проложили. Доброе дело делаем. Он у нас тоже на иномарке ездит».
Я постарался снять эту напряженность, и мы начали свидетельствовать о Господе. Слушали нас очень внимательно. В глазах несчастных людей отражалась глубокая скорбь и непреодолимое желание жить другой жизнью. Когда мы рассказали о наших страдальцах за веру и исполнили гимн «О тебе пою, Спаситель», «Безграничный в милости великий» и музыкальную композицию «Мама» со словами «За железной тюремной решеткою, ослабевший в тяжелой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом, мама, вспомнил я вновь о тебе», лица многих поникли. Казалось, у некоторых на глазах вот-вот выступят слезы. Но для этих людей слезы – позор. В заключительном слове я говорил о милости Господа каждому раскаявшемуся грешнику и закончил такими словами. «Перед Иисусом Христом преклонится всякое колено. Перед безбожниками и наши братья не преклонялись, но перед распятым Спасителем, за меня, отдавшим жизнь, я смиренно склоняюсь, благодаря Его за любовь и спасение, подаренное всем людям. Очень прошу встать тех, кому дорог распятый за нас Христос, и я помолюсь за вас». Джем несколько секунд сидел. Все смотрели на него. Потом он медленно поднялся и сказал: «Ну, перед Христом, братва, надо встать». Все поднялись, я совершил молитву. Мы стали собираться в обратный путь. Нас приглашали на уху из Киты, но мои сестрички явно желали скорее уехать. Да и до следующего служения оставалось мало времени. Нас благополучно доставили до пристани, а потом до дома молитвы. В нашем присутствии никто не произнес ни одного скверного слова. Только один попытался сказать что-то нецензурное, но Джем так взглянул на него, что тот в лице изменился. Вечером мы благовествовали возле школы в поселке Галичный. Людей было совсем мало, К нашей радости покаялся завуч школы. 5 сентября прибыли в порт Ванино. Сколько заключенных христиан было отправлено в места ссылок из этого порта? Сколько здесь было пролито слез? 2,5 года назад мы с камерным ансамблем посещали эту местность. После этого церковь пережила разделение. Господь помог братьям и сестрам построить дом молитвы. Утром в этом доме собралось не менее 100 слушателей. 17 человек покаялись. 6 сентября мы совершили служение в Комсомольске на Амуре во дворе молитвенного дома, так как в доме невозможно было уместить всех желающих. Покаялось 25 душ. В 15 часов благовествовали в парке. Присутствовало человек 50. Никто не покаялся. Вечером провели богослужение в Эльбани, в строящемся доме молитвы. Собралось 65 человек. 5 обратились к Богу. Ночью на поезде мы поехали в Вяземский. 7 сентября нас с вокзала привезли в новый большой дом молитвы. Здесь мы провели 2 служения. На обоих служениях присутствовало более 150 человек. 11 из них обратились к Богу. 8 сентября мы были уже в Приморье, провели собрание в Кировском. Было всего 35 слушателей, 5 из них покаялись. 9 сентября утром свидетельствовали в поселке Спасск-Дальний, в Доме культуры. Присутствовало всего 29 слушателей, 4 человека покаялись. Вечером провели служение в Ярославском. Из 50 слушателей 6 произнесли молитву покаяния. 10 сентября совершили евангелизационное служение в жилом квартале поселка Хароль. Присутствовало около 50 слушателей, покаялось 11. Вечером благовествовали в поселке Новошахтинский, около Дома культуры. Из 60 слушателей 12 обратились к Богу. 11 сентября в 10 утра богослужение в Доме молитвы зарегистрированной общины Владивостока. Присутствовало 130 душ, покаялось 13 человек. Вечером благовествовали в кинотеатре «Владивосток». Присутствовало не менее 200 слушателей. 10 покаялись. 12 сентября утром провели служение в небольшом молитвенном доме села Варфоломеевка. Из 30 слушателей 6 обратились к Богу. Днем совершили служение в молитвенном доме города Арсеньево. Из 40 слушателей 2 покаялись. Вечером благовествовали в военном городке поселка Воздвиженка. В Доме культуры присутствовало 40 взрослых и очень много детей. 4 взрослых покаялись. Многие дети тоже хотели покаяться. Мы совершили о них общую молитву. 13 сентября утром провели богослужение в Уссурийске, в новом большом доме молитвы. Из 120 присутствовавших 17 человек покаялись. Вечером мы опять были во Владивостоке, в строящемся доме молитвы. Из 100 слушателей 10 человек покаялись. 14 сентября утром благовествовали в совхозе, неподалеку от города Артема. Шел дождь, пришлось стесниться в маленьком доме. Из 30 вместившихся в дом 6 покаялись. Вечером провели служение в новом, в Доме культуры. Присутствовало 50 человек, 8 из них покаялись. 15 сентября утром провели служение около Дома культуры в селе Верхнее Надеждинское. Из 30 присутствовавших 6 покаялись. В 17 часов собрание около многоэтажных домов в Раздольном. Присутствовало 90 слушателей. К Богу обратилась только одна душа. Наша поездка по Дальнему Востоку подошла к концу. Мы благодарили Господа за то, что Он помог нам еще раз проповедовать Евангелие в таком далеком крае. Но грустно было сознавать, что этим составом мы уже никогда не будем благовествовать. Вдали от Украины, на берегу Тихого океана, наш ансамбль заканчивал свое 10-летнее служение Господу. Проповедь Евангелия многим народам. В течение этой поездки мы провели 121 служение. Поездом мы добрались до Читы и через Мухор-Шибирь на своем автобусе поехали в Красноярск. 20 сентября утром мы совершили молитвенное благодарственное служение в Красноярской церкви. 21 сентября приехали в Новосибирск. Братья посоветовали нам ехать домой дорогой на Омск. Дорога была отличная, но не доезжая 60 километров до Омска, она перешла в грунтовую. Шел мокрый снег. Автобус застрял в грязи. Произошла серьезная поломка. Водитель объявил, что нужно одну деталь ковать в кузнице, и на это уйдет не менее суток. Это случилось 23 сентября, в
нашей группе была сестра, которой через 3 дня предстояло бракосочетание. Все были очень печальны, а невеста в крайне подавленном состоянии. Стали молиться. Перед многими встал вопрос, почему так случилось. После молитвы решили отправить невесту поездом в Москву. Расставались сестры со слезами. Невеста смирялась с тем, что на браке не будет дорогих сотрудников и ансамбля. Но Бог и в этот раз не оставил нас. Наш солист ушел в степь и через час вернулся на 3-осном вездеходе. Шофер откликнулся на просьбу нашего брата и пожелал помочь. Нам он рассказал, что его родители были верующими. Замерили деталь, и через 4 часа она была готова. Через 6 часов после поломки мы с благодарностью Господу тронулись в путь, а невеста с огорченным сердцем уехала поездом. Какой же она была изумленной и радостной, когда, восходя на помост, сделанный для новобрачных, увидела, что ансамбль в полном составе готов прославлять Господа. Но на этом наше служение еще не закончилось. Служители Совета Церквей еще раз направили нас в Германию на конференцию миссии Фриденштиме. Конференция была очень многолюдной. Присутствовало около 7000 слушателей. В Западной Германии нам почему-то запланировали всего 8 служений. Зато несколько служений мы могли совершить в Восточном Берлине. Из Германии мы возвращались осенью. Увядающая природа навевала грусть. Короткое время массового благовестия заканчивалось. Предстояла разлука сродненных на нивах благовестия. Наши поездки в изменяющейся обстановке уже не оправдывали себя. Мы решили обработать и издать наш репертуар, чтобы подобные ансамбли формировать на местах. С грустью мы понимали, что совершено много служений, пройдено много дорог, но все это капля в море на бескрайних нивах. Со слезами на глазах я прощался с дорогими братьями и сестрами, благодаря Господа за их самоотверженный труд. Свое повествование я заканчиваю в начале 2001 года. Друзья из Германии помогли нам приобрести 9-местный микроавтобус, на котором сейчас совершается служение благовестия вновь сформированного ансамбля. Он состоит из музыкантов и солистов 2 церквей Донецкого объединения – Харцистской и Мариупольской. Каждую субботу мы совершаем служение по объединению, возвращаясь на воскресенье домой. Музыкальный уровень нашего ансамбля, конечно, намного ниже, чем у ансамбля, описанного в данной книге. Круг служения стал гораздо уже, но мы стараемся и в малом быть верными Господу. Благодарю моего Искупителя за то, что Он еще позволяет мне трудиться на Его ниве. Слава Ему за все!